Каждый из нас, несмотря на разницу в характере, внешности, национальности и так далее, хочет быть счастливым в своей семье. Семья – это те люди, с которыми комфортно и спокойно. Это место, где ты ощущаешь себя в безопасности. И это в идеале. Это тот образ, к которому все стремятся, но не у всех получается построить такую семью, в которой каждый ее член чувствовал бы себя защищенным. В реальности в семье может быть по-разному. Конечно, это естественно, что люди не могут все время, каждую секунду быть на положительных эмоциях. Быть всегда на позитиве не свойственно для нас. Наш мозг устроен так, что мы чувствуем на некоторое время прилив и подъем гормонов счастья, а потом все внутри успокаивается и приходит в стабильное обычное состояние. Поэтому в семье бывают и ссоры, и мир. Но иногда, к сожалению, по разным причинам, в семьях наступает разлад из-за разных взглядов и позиций по отношению к жизни. Такие процессы могут вылиться в мелкое недопонимание, вплоть до вынужденных жестких мер со стороны родителей. Мы предлагаем тебе прочитать эту книгу, чтобы ты понимал, когда эти меры – просто воспитание, а когда – физическая угроза, то есть угроза жизни. Ведь ожидание угрозы приводит к стрессовому состоянию, приводит к физическому и психологическому истощению. Это ситуация, когда семья превращается в источник опасности, вместо того, чтобы быть тихой и уютной гаванью, где мы получаем свои ресурсы. Однако бывает так, что угроза в семье не очевидна. Когда в семье нет физического насилия, но есть психологическое напряжение. Что это значит? Когда человека физически не бьют, но уничтожают, оскорбляют так, что человек психологически постоянно ощущает себя никчемным, недостойным, неуверенным в себе, в своей жизни. Ему может казаться, что он находится в безвыходной ситуации, что никогда не станет лучше, что он заложник своей семьи и ситуации. В чем причина? Почему родители ведут себя таким образом? К счастью, человеческие ресурсы по самоисцелению и самовосстановлению огромны. Даже когда самые близкие люди могут стать хуже врагов, принося неимоверную боль. И опыт многих знаменитых людей, добившихся славы, богатства и власти, вопреки своему тяжелому детству, вдохновляет нас на то, что наша жизнь в наших руках. Это значит, что начало жизни может быть не самым счастливым, но в наших силах сделать ее расцвет победоносным. Как писал Дейл Карнеги, известный американский педагог, лектор, писатель, оратор-мотиватор, если вам достался лимон, делайте лимонад. Ведь только от нас зависит, как мы построим свою жизнь. Иногда нам судьба вручает лимон, и кто-то может отказаться от него и сложить ручки, подчинившись жизненным обстоятельствам и говоря про себя «я невезучий». Это судьба. У меня нет никакого шанса. А кто-то, когда ему достается лимон, задает себе вопросы. Какой урок я могу извлечь из этого несчастья? Как я могу превратить этот лимон в лимонад? И отвечая, он действует, строя жизнь своей мечты. Книга «Выход есть всегда», что нужно знать о психологическом давлении, расскажет тебе истории твоих сверстников. Они сталкивались с различными жизненными обстоятельствами, в которых происходили конфликты с родителями, где они учились находить выход из них, в особенности в тех случаях, когда в семье возникали конфликты и недопонимания. Получилось ли им сделать выводы из своих историй? Смогли ли они разобраться, правы ли они в своих поступках? Сделали ли они из своих лимонов лимонады? Итак, готов ли ты узнать ответы на эти вопросы?
С детства у меня были не самые теплые отношения с моими родителями. Хотя я был единственным ребенком в семье, и мне говорили, что родители будут меня баловать, этого так и не произошло. Иногда бывало наоборот, мне даже казалось, что ребенком в семье являюсь не я, а моя мама. Ведь она чаще меня просила что-то у папы, и мне всегда находило какое-то занятие по дому, а в это время могла просто сидеть часами в телефоне. Хотя это были пустяки, и я всегда был рад помочь, ведь понимал, что родным тоже тяжело и нужно их как-то поддерживать. Отец все время был в командировках, а с мамой мы редко общались. Помню, как-то отец должен был приехать домой на выходных, и мама решила устроить ему небольшой сюрприз – приготовить праздничный стол. «Алдиар, возвращайся сегодня домой поскорее, потому что сегодня вечером приедет папа, и мы должны успеть все приготовить. Я тебе тут написала список, в нем все продукты, которые тебе нужно будет купить после школы. Только смотри, ничего не забудь. И возвращайся не позже 5 часов, иначе можем не успеть к его приезду все приготовить и накрыть». «Понял. Сегодня постараюсь прийти домой к 5 часам со всеми продуктами». «Ладно, мам, я пошел в школу». Я был рад, что отец наконец-то приедет домой, и мы будем для него готовить сюрприз. Только я, как обычно, не понимал, почему мама не может сама сходить в магазин? Ведь она целый день дома, и магазин находится в 2 шагах от дома. Вообще, можно было приготовить все до моего прихода. Время ведь еще раннее, зачем меня ждать? Тем более я балду не гоняю, а учусь. Ну ладно. Раз я сказал, то принесу продукты. День в школе прошел довольно быстро, но очень насыщенно. После уроков я еще пошел с друзьями к нашему классному руководителю, потому что он нас попросил поучаствовать в посвященном Дню языков празднике, и нужно было каждому выучить по стихотворению. У классного руководителя мы еще долго находились, так как все решали, как поделить, кто что будет учить. «Ануар, возьми ты на английском, ведь ты как раз говорил, что начал учить английский и уже умеешь хорошо говорить», — попросил наш классный руководитель, надеясь, что кто-нибудь добровольно возьмет это стихотворение. Она знала, что в нашем классе ребята не так хорошо знают английский, а Ануар чаще всего хвастается. «Ну знаете, я ведь говорить умею, а не стихи учить. Я вот лучше на казахском возьму. А английский пусть кто-нибудь другой возьмет», — ответил Ануар, понимая, что зря он перед всеми хвастался своими знаниями по английскому, на который он записался, как я помню, месяц назад. Ведь он пошел как раз на те же курсы, что и я, хотя я начал еще в 6 классе и уже проходил целый год. И я подумал, что в принципе я мог бы сам взять это стихотворение. «Давайте лучше я возьму стихотворение по английскому языку. Вроде неплохо знаю английский и постараюсь выучить его до следующей недели». Я решил не затягивать весь этот процесс и не ждать, пока они все будут спорить, кто возьмет стихотворение. Ануар тоже обрадовался, что ему не придется учить что-то на английском. Думаю, что он больше не будет выделываться, чтобы вновь не оказаться в такой неловкой ситуации. «Алдиар, ты точно сможешь? Раньше ты никогда не говорил, что знаешь английский язык», — с сомнением спросила наша учительница. Хотя я просто не хотел лишнего внимания, чтобы где-то потом выступать. У меня и дома проблем хватало. «Конечно смогу, вы не переживайте, я хорошо его выучу», — ответил я. Наш учитель не поверил на слово и решил еще всех проверить на то, как они будут читать эти стихи. В общем, из школы я вышел ближе к 6 часам. Хотя уроки закончились еще в 4, но я все равно решил заскочить в магазин за продуктами, вдруг отец еще не приехал. Магазин был не так далеко, но когда я туда пришел, нашел только половину нужных продуктов из списка. Пришлось потом идти в другой магазин, который был подальше. Добрав оставшиеся продукты, я побежал домой, но все равно пришел только к 7 часам. Дома на диване сидела мама. Увидев меня, она выпалила ехидно: «Смотрите, кто пришел. Неужели решил домой вернуться? Мог бы уже не приходить. Зачем тебе мама нужна? Ты же уже самостоятельный». В тот момент мне это показалось бредом. Ведь отец еще не приехал. Его обуви я не видел в прихожей. Да и я опоздал всего на 2 часа. «Мам, ну прости. Меня в школе задержали, и я 2 магазина обошел, чтобы купить все продукты из списка. Давай сейчас начнем готовить, и тогда точно успеем прихода папы. А я тебе помогу», — стал оправдываться я, потому что не хотел ругаться с мамой. «Ничего уже не нужно. Можешь пойти выбросить все, что принес. Я уже понял, как ты к своей маме относишься. Ни уважения, ни совести. Раз ты считаешь меня пустым местом, то и от меня больше ничего не жди», — сказала мама и ушла в другую комнату. Я не понял, что произошло. Но мне было не по себе. Я почувствовал себя виноватым, хотя не понимал, в чем провинился. Всю следующую неделю мама со мной вообще не разговаривала, а отец так и не приехал. Только ночью заскочил один раз, сказал, что он очень спешит, и забежал за своими вещами. Все это время мне было очень плохо, и я не мог нормально сосредоточиться на учебе. Я чувствовал себя виноватым перед мамой за то, что подвел ее, как обычно. Конечно, для меня такая ситуация была не новой. Даже когда я был ребенком, мама часто на меня обижалась и не разговаривала со мной. Иногда я злился, иногда обижался, но больше всего винил себя и печалился. Но я все равно до сих пор переживал это болезненно. Тем более в этот раз молчание продлилось так долго. Обычно мама со мной начинала разговаривать где-то через пару дней. Я еле перетерпел эту неделю и в конце недели поехал к своей бабушке со стороны отца. Мне хотелось ей все рассказать, ведь она всегда помогала мне и советовала что-то в тяжелых ситуациях, таких как это. «Бабушка, привет! Мне нужно с тобой чем-то поделиться. Мне очень грустно в последнее время. И я не мог никому рассказать об этом», – начал говорить уже с порога я. «Алдиар, что случилось? Раздевайся, садись, давай поговорим». Бабушка внимательно стала меня слушать, ведь я обычно никогда так сразу и не говорил, что у меня есть какие-то проблемы. Я быстро переоделся, помыл руки после улицы, сел на диван рядом с бабушкой и рассказал ей все, что произошло у нас с мамой и как я поступил неправильно. Она села ближе, обняла меня. Я почувствовал ее тепло, и мне стало легче. Затем она продолжила разговор. «Ты не переживай так сильно насчет этого. И не вини себя ни в коем случае. Ты молодец, что стараешься помогать маме. И учеба важнее. И я рада, что ты сможешь выступать на конкурсе. А насчет мамы, она так часто с тобой поступает не потому, что ты ее подводишь, а просто она сама очень чувствительная и обидчивая. Не принимай на свой счет». Я слушал и молчал. И думал. «И не зацикливайся на этой ситуации. Это все временно. Ты же не всю жизнь будешь жить с родителями. Я вот помню, как недавно тебя в садик водила, а ты сейчас уже в 7-м классе. Так глядишь, уже скоро в университет поступать будешь. И даже не вспомнишь про эту ситуацию. Родители же не всегда рядом будут». «Как это не будут? Я же все равно буду приезжать домой». «В любом случае, ты их так часто уже не будешь видеть. Не всю жизнь же тебе с родителями жить. В будущем у тебя и своя семья будет. А сейчас постарайся не обращать на это внимания. И лучше уделяй больше времени учебе. Родители ведь не выбирают. Да и маму тоже постарайся понять. Ей тоже было нелегко в детстве. А сейчас она целыми днями сидит дома. И отец резко приезжает. Вот и нервничает так». «Бабушка, а как же мне учиться, если я все время переживаю из-за того, что мама обижается на меня и не разговаривает со мной?» «Алдиар, твоя мама с детства только так и научилась выражать свои эмоции. Скорее всего, она тоже переживает, что твой папа так часто не бывает дома, а высказать этого не может, поэтому часто упрекает и ругает тебя. Может быть, ее гложет еще что-то внутри, но ей не с кем поговорить, или может она даже не знает, как начать разговор. Поэтому получается, что все эти чувства скидывают на тебя. Понимаю, как тебе сложно, но возможно, подумав о том, что у нее есть какие-то свои переживания или проблемы, которые тянутся еще из детства, тебе станет полегче. А может, ты даже сможешь ее в чем-то понять». Бабушка была совершенно права. Скоро мы с мамой помирились, и все было хорошо. Да и я особо насчет этого уже не переживал. Спустя время моя мама пришла на наш концерт, проходивший в День языков, где я наизусть зачитал стихотворение на английском. Всем очень понравилось, и я был так сильно рад. А слова бабушки помогли мне понять, что не всегда я виноват в том, что моя мама так обижается на меня и не разговаривает со мной. Может, мама вправду переживала очень сильно внутри, но не могла выразить это в спокойном разговоре. Поэтому любую мою маленькую оплошность воспринимала в штыки. После этого понимания мне стало как-то легче. Когда мама обижалась, я напоминал себе об этом и старался сосредотачиваться на учебе. Я не забросил свои занятия английским и вскоре буду подаваться на обучение в престижный вуз столицы. Теперь я как взрослый буду решать, какой будет моя жизнь и мое будущее.
История Алдиара может показаться кому-то грустной, кому-то нереальной, кому-то понятной. Возможно, ты будешь сочувствовать ему или считать, что Алдиар сам виноват. История, скорее всего, не оставит тебя равнодушным. Поэтому важно разобраться в этой ситуации, чтобы в будущем осознавать, как поступать. Конечно, с одной стороны, позиция мамы Алдиара понятна, ведь они договорились с ним, что он придет в 5 часов с продуктами. С другой стороны, обида со стороны мамы на еще не повзрослевшего ребенка и молчание в течение целой недели – это хоть и несоразмерное поступку наказания, но мы должны понимать, что только мама может показывать свое возмущение. Ведь мы всегда выражаем свои состояния так, как нас учили. И, скорее всего, мама переняла такое поведение у кого-то из своих близких еще в раннем детстве. Если бы мама разозлилась, поругалась, а потом успокоилась и помирилась с сыном, Алдияр бы так не страдал. Мама, выясняя, почему Алдияр задержался, не причинила бы столько душевных страданий сыну. И узнав, что он задержался из-за учебы и предстоящего выступления на конкурсе, быстрее бы успокоилась. Все-таки мамы переживают за своих детей. Целых 2 часа опоздания для мамы могут быть испытанием. И вовсе не из-за продуктов, не из-за переживаний и размышлений. Жив и здоров ли ее ребенок, и почему он опаздывает? Поэтому подумай над тем, что когда родители ругают тебя, возможно, они делают это из-за растерянности, неспособности в критической ситуации выразить свою любовь. Самодостаточная и уверенная в своих действиях мама позвонила бы Алдияру, если есть возможность. Она ждала бы больше не продуктов из магазина, а своего ребенка. Да и вообще мысли Алдияра о том, что мама могла бы и сама купить продукты, если она не работает и сидит дома, имеют право быть. Конечно, помогать родителям стоит, но эта история отличается от многих обычных семейных историй. Эта история не просто про обиду и молчание мамы Алдияра, а про игнорирование, которое считается формой психологического насилия в виде отстранения, как намеренное незамечание другого человека в процессе общения. Но в этой истории мы сталкиваемся с игнорированием. Подобное систематическое отстранение особенно тяжело переживается детьми, особенно если игнорирование идет со стороны родителей, так как для психологического здоровья ребенка важно иметь крепкую, теплую связь с родителями. Поэтому Алдияр и переживал это болезненно, причем так, что даже учеба, которая для него была важна, отошла на второй план. Признак того, что, возможно, такое происходит в семье, это постоянное ощущение ребенком вины перед родителями и его мысли о том, что он плохой. Чувство провинности бывает уместным только тогда, когда ты действительно совершил проступок и реально подвел кого-то. И это чувство не может быть постоянным и невыносимым, как у Алдияра. Если в семье постоянно игнорируются потребности, чувства, эмоции, мнение членов семьи, то в семье ощущение безопасности и защищенности исчезает. Нет доверия, нет стабильности и уверенности в хорошем. Ребенок ощущает, что если самому важному и значительному человеку безразличны его чувства, эмоции и дела, то и другими людьми он может быть так и непонятым и ненужным. Такой ребенок чувствует безысходность, так как для людей самое страшное в общении – это безразличие или холодное, бесчувственное отношение. Замечал ли ты когда-нибудь, что холодное молчание тяжелее переносится, чем когда спорят и кричат? Поэтому бойкоты и игнорирование негативно воздействуют в большинстве случаев. Игнорирование – не решает основную проблему, а всего лишь затягивает конфликт. Эта игра может происходить годами, откладывая горький отпечаток на душе. Так, по всей видимости, и происходило в семье Алдияра. Бывает так, что родители наказывают ребенка, специально игнорируя его и не объясняя, что происходит и в чем ребенок провинился. Как будто он должен догадаться, в чем он ошибся. Игнорирующий родитель как будто говорит: «Я вижу тебя только тогда, когда ты делаешь, что я велю. И если ты не подчиняешься, тебя нет, даже если ты успешный». Ребенок, которого постоянно игнорировали, либо вырастает совсем удобным, инфантильным, либо наоборот, будет мстить родителям, устраивая протесты и скандалы, и игнорируя их желания и ожидания. Это в случае, если он будет эмоционально реагировать на это отвержение, поняв, что родители поступают так с ним не потому, что он недостоин их любви, внимания, заботы, а потому, что родители привыкли реагировать на дискомфортные для них ситуации игнорированием и перенесли это на взаимодействие со всеми, на собственных детей в том числе. И это не из-за того, что их ребенок плохой или сами родители плохие. Это результат детской травмы родителей. К счастью, Алдияра рядом с ним была поддерживающая и мудрая бабушка, которая смогла объяснить ему, что он ни в чем не виноват, что это временно, и родителей надо принимать такими, какие они есть. На самом деле это так. Даже если Алдияр будет на 100% идеальным ребенком, что в реальности недостижимо ни одним человеком, такая отстраненная мама будет реагировать на неприятные ей действия игнорированием, если не пытаться с ней деликатно и тепло взаимодействовать. Поэтому для Алдияра самый лучший выход – это опираться на свою бабушку, которая может послужить моделью поведения. Вообще, в семье необходимо опираться на того, кто является большим ресурсом теплоты и любви для тебя. Это могут быть и родители, и другие родственники, дяди, тети. Бывают, к сожалению, формы психологического насилия разрушительнее, чем игнорирование. Как, например, изоляция. Это когда ребенка или других членов семьи изолируют от других людей и контролируют их доступ к общению со сверстниками, взрослыми, братьями, сестрами, родителями, бабушкой и дедушкой. Да, жизнь бывает порой такой, что могут с нами происходить не всегда хорошие вещи. И любая форма насилия – это то, что может портить жизнь многим. К сожалению, в отличие от физического насилия, как побои, психологическое непонятно и не столь очевидно. Но страдание от нее может быть намного сильнее, ведь душа болит сильнее от недоброго отношения и слов, больше, чем от синяков. Синяки заживут, а шрамы в душе могут давать о себе знать еще долго. Поэтому, если ты понял, что эти истории и разъяснения относятся к твоей ситуации или ситуации твоего друга, попробуй прислушаться к следующим советам. Какой бы ни была форма психологического насилия, важно знать, что справиться с давлением, находясь в отношениях с насильником, очень сложно. Поэтому подумай, в первую очередь, что ты можешь сделать для этого. Сможешь ли ты обратиться за помощью к другому родителю или бабушке, или другим родным. И помни, просить о помощи не стыдно. Это важная составляющая инстинкта самосохранения, базового инстинкта человека. Также продумай шаги к тому, чтобы поступить в колледж или в вуз, где есть жилье. Ты потихоньку можешь уже сейчас начать готовиться к этому, учить те предметы, которые нужны. Это непросто, находясь дома в таких условиях, но ты сильный и ты справишься. Если ты находишься постоянно в невыносимой обстановке дома, то ты, скорее всего, уже закалился морально и сможешь это. Также в этой непростой жизненной ситуации тебе могут помочь два важных умения – умение критически мыслить и умение доверять своим чувствам. Критическое мышление поможет распознать вовремя психологическое давление, в процессе которого часто происходит огромное количество искажений фактов и событий, а также не впасть в другую крайность, когда во всем начинаешь видеть и ощущать такое давление, хотя это всего лишь воспитательный процесс родителей, который в силу того, что ты еще не взрослый, а только взрослеешь, наоборот необходим. Развивай критическое мышление. Оно поможет тебе реально оценивать угрозы и последствия, а также поможет тебе во взрослой жизни делать правильные выборы. При необходимости спрашивай независимых наблюдателей. Замечают ли другие люди странности, о которых вам постоянно говорят родные, например, в школе, и сравни эти мнения. Доверие своим чувствам помогает различать происходящее вокруг, действительно ли это давление. Если в тот момент, когда рядом с тобой насильник, ты чувствуешь себя плохо, развивай умение доверять себе и своим чувствам. Не перепроверяй события в своей памяти, так как подобного рода проверки поселяют все больше сомнений в реальности фактов и чувств. Доверие к чувствам также исходит из умения понимать свои эмоции и ощущения, называть их. А также важно этими чувствами и эмоциями делиться с другим, чтобы получить эмоциональную поддержку. Это значит иметь в своем окружении близких людей, которые помогут тебя услышать, поддержать в твоих чувствах. Возможно, это родные, друзья, классный руководитель, тренер, школьный психолог. Обращайся к ним за эмоциональной поддержкой. Ты можешь поговорить со школьным психологом. Не стесняйся делиться своими чувствами и переживаниями. Это один из способов заботы о себе. Ты не должен проходить через это в одиночку. Веди дневник достижений, каждый день записывай 5 событий в день, которые у тебя хорошо получились. Учись замечать свои успехи, достижения и хвалить себя сам. Не сравнивай себя с другими. Единственное, с кем ты можешь сравнить себя, это ты сам. Например, год назад я не умел играть на гитаре, сейчас могу. 5 лет назад я не умел играть в футбол, сейчас умею. И запомни, если помимо газлайтинга, шантажа, изоляции и других видов психологического насилия в твоей семье происходит ситуация физического и сексуального насилия над тобой или другими членами семьи, обязательно обратись за помощью ко взрослым, к учителю, к школьному психологу, к директору школы, к другим родственникам и так далее. Если по каким-либо причинам этот взрослый человек не может помочь или не хочет, сообщи об этом другому взрослому. Ищи поддержки. Будь уверен, есть люди вокруг, которые захотят тебе помочь. Иногда люди могут не знать или не замечать, что с тобой происходит. Прочитав эти истории, эти записи, запомни одно. Во-первых, ничего не вечно. Это не тупик. Это не безвыходная ситуация. Ты взрослеешь с каждым годом, и через некоторое время ты сможешь поступить в университет, даже, может, уехать из города учиться. Ты сможешь начать работать и зарабатывать, и ты сможешь сам построить жизнь своей мечты. Только от тебя зависит, что ты делаешь из лимона. Оставишь как есть, жалуешь, что тебе не повезло. Или сделаешь лимонад, взяв свою жизнь в руки. Пусть даже начало твоей жизненной истории не самое, может, жизнерадостное, но саму историю, развитие ее событий, учеба, работа, семья, карьера, бизнес, путешествия, дети и прочее, ты можешь написать сам, сделав ее замечательной и удивительной.